Глава 22. О том, как барон погубил 20 генералов, сам того не желая. Первая часть стратегического плана состояла в следующем. Собака сыщика, пользуясь естественной дружбой, связывавшей ее с графским псом Мастина, должна была уговорить его открыть ворота парка. Отсюда в парк должен был проникнуть кавалерийский эскадрон под командой сеньора Петрушки. Однако эта часть плана рухнула, потому что ворота парка не были заперты. Напротив, они оказались распахнутыми настежь. У ворот стоял на вытяжку Мастина и отдавал честь хвостом. Собака сыщика в испуге вернулась обратно и сообщила об этом странном обстоятельстве. «Здесь-то и зарыта собака», — сказал мистер Моркоу, употребляя выражение, весьма распространенное у иностранных военных советников. «Факт, факт! Именно здесь она зарыта!» — поддержала хозяина собака. «Что за собака и где она зарыта?» — спросил принц. «Ваше Высочество, тут дело не в собаке. Если мятежники оставили ворота открытыми, значит, тут приготовлена для нас ловушка». «Тогда давайте войдем в парк через заднюю калитку», — предложил принц. «Но и задняя калитка тоже открыта». Генералы Лимонной армии серьезно призадумались. Вернее, они не знали, что и думать. Самому же принцу эта война стала уже надоедать. «Она что-то слишком долго длится», — пожаловался он кавалеру Помидору. «Такая затяжная и трудная война. Если бы я предвидел это заранее, я бы ее и не начинал». Чтобы ускорить дело, принц решил принять личное участие в операциях. Он выстроил своих 40 генералов и скомандовал: «Смирно!» 40 генералов так и застыли на месте. «Вперед! Марш! Раз, два! Раз, два!» Героический отряд вошел в ворота парка и зашагал к замку, который, как вы знаете, находился на вершине небольшого холма. Подъем показался принцу утомительным. Он стал задыхаться, вспотел и решил вернуться обратно, передав командование Лимону первого класса. «Продолжайте наступать», — сказал он, — «а я иду разрабатывать план общего штурма. Благодаря моему личному вмешательству первая линия обороны уже взята. Вам же я поручаю захватить замок». Лимон первого класса отдал принцу честь и принял командование. Пройдя метров 5, он объявил 5-минутный привал. Отсюда до замка оставалось всего лишь около 100 шагов. И командующий уже готовился отдать приказ о последнем натиске. Как вдруг послышался страшный грохот, и с вершины холма навстречу генералам устремился какой-то снаряд поистине невиданных размеров. Все 40 генералов, не ожидая команды Лимона первого класса, разом повернулись спиной и ринулись вниз со всей поспешностью, на какую были способны. Однако они не могли сравняться в скорости с таинственным снарядом, который через несколько секунд обрушился на них, раздавил десятка два генералов, словно спелые сливы, а затем покатился дальше за ворота. По пути он разметал кавалерию сеньора Петрушки, готовившуюся к атаке, и опрокинул карету графинь Вишен. Когда же он остановился, все увидели, что это не магнитная мина и не бочка с динамитом, а попросту несчастный барон Апельсин. «Дорогой кузен, это вы?» — закричала графиня-старшая, вылезая из лежащей на боку кареты. Графиня была вся в пыли, ее растрепанные волосы развивались по ветру, а лицо было густо вымазано сажей. «Я не имею чести знать вас, сеньора, я никогда не бывал в Африке», — пробормотал барон. «Да ведь это я, графиня старшая». «О небо! Как же это вам пришло в голову так измазаться? Это было сделано по стратегическим соображениям, барон. Но скажите лучше, как это вы обрушились на нас? Я прибыл к вам на помощь. Правда, немного странным способом, но у меня не было другого выхода. Я всю ночь выбирался из винного погреба, где меня заперли эти разбойники. Можете себе представить, мне пришлось прогрызть дверь погреба зубами. О, да, вы способны прогрызть днище полдюжины бочек, — проворчал сеньор Помидор, все еще дрожа от страха. Выбравшись из погреба, я просто покатился с горы и, кажется, по дороге раздавил целый отряд негров, который, вне всякого сомнения, шел на помощь этим разбойникам, захватившим ваш замок. Когда графиня-старшая объяснила кузену, что это были вовсе не негры, а 40 лимонных генералов, бедный барон очень огорчился, но в глубине души все-таки был горд своим весом и силой. Принц Лимон в эту минуту принимал ванну у себя в палатке. Узнав о гибели своих передовых частей, он сначала подумал, что враг предпринял вылазку, и неожиданной атакой рассеял его отряд. Когда же его высочеству доложили, что виновником несчастья был его союзник, полный самых благих намерений, принц пришел в ярость. «У меня нет никаких союзников, я веду свои войны сам за себя и сам по себе», — сказал он с негодованием. И, собрав оставшиеся войска генералов, солдат и вспомогательный состав, общим счетом 30 человек, он произнес речь, которую заключил словами: «Спаси меня, Боже, от друзей, а от врагов я уж как-нибудь сам избавлюсь». Принц Лимон был в сущности прав. Друзья у принца всегда бывают опаснее врагов, и принцам остается только находить утешение в старых, избитых и довольно нескладных пословицах. Ровно через четверть часа принц Лимон пришел в себя и приказал начать новую атаку. 10 человек бегом помчались вверх, на холм, испуская дикие крики, чтобы напугать хотя бы детей и женщин, находившихся среди осажденных. Атакующих встретили очень любезно, я бы сказал, даже слишком любезно. Чиполлино приспособил пожарные насосы к самым пузатым бочкам винного погреба. Когда лимончики подошли на расстояние выстрела, Чиполлино приказал: «Вином по врагу, пли!» Он должен был бы скомандовать огонь, но ведь в его распоряжении были только насосы, орудия для тушения огня, а не для разжигания его. Осаждающих окатили мощными потоками ароматной, опьяняющей красной жидкости. Вино заливало им глаза, попадало в рот, в нос и в уши. Лимончики неминуемо захлебнулись бы или опьянели бы до бесчувствия, если бы вовремя не отступили. Кто бегом, кто ползком, пустились они в обратный путь, преследуемые струями из насосов. Когда они добрались до подножия холма, то к великому возмущению обеих графинь среди них не оказалось ни одного трезвого лимончика. Можете себе вообразить, как разгневался принц Лимон. «Позор! Вас нужно всех отколотить палками! Разве можно пить красное вино натощак? Так порядочные люди не поступают! Видите, вот еще 10 человек вышло из строя!» И в самом деле 10 воинов из армии принца один за другим улеглись у ног его высочества и разом, как по команде, захрапели. Положение становилось с каждой минутой все тревожнее и опаснее. Сеньор Помидор рвал на себе волосы и умолял мистера Моркоу: «Да посоветуйте же что-нибудь! Ведь вы же иностранный военный советник, черт вас побери!» А в замке, как вы сами понимаете, царило в это время ликование. Добрая половина врагов была выведена из строя. Скоро-скоро белый флаг взовьется там, внизу, между двумя красными столбами ворот. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 23. Чиполлино знакомится с пауком-почтальоном. «Нет, я не буду обманывать вас. Не взвился белый флаг между столбами ворот. Вместо этого на поле боя прибыла целая дивизия лимончиков, спешно присланная из столицы, и нашим друзьям осталось или сдаться, или бежать». Чиполлино попытался бежать через погреб, но подземный ход, который вел в лес, был захвачен войсками принца. Кто же открыл лимончикам потайной ход, о существовании которого они и не подозревали? Этого я тоже от вас не скрою. Предателем оказался сеньор Горошек. Когда дела у Чиполлино и его компании приняли дурной оборот, адвокат сразу же перешел на сторону врагов, боясь, как бы его не повесили во второй раз. Сеньор Помидор так обрадовался, захватив Чиполлино, что отпустил всех остальных пленников по домам. Только Вишенку в наказание заперли на чердаке. А Чиполлино отправили в тюрьму в сопровождении целой роты лимончиков и засадили в подземную камеру. Два раза в день тюремщик Лимонишка приносил ему похлебку из хлеба и воды в щербатой миске. Чиполлино съедал похлебку не глядя, во-первых, потому что был очень голоден, а во-вторых, потому что в его камере никогда не было света. Все остальное время Чиполлино лежал на койке и думал, только бы увидеться с отцом, или хоть по крайней мере дать ему знать, что я тоже тут, в одной с ним тюрьме. Днем и ночью патруль лимончиков ходил мимо двери камеры, громко стуча каблуками. «Подбейте, по крайней мере, каблуки резиной!» — кричал Чиполлино, которому эти шаги не давали спать. Но тюремщики не оборачивались на его крик. Через неделю за ним пришли. «Куда вы меня ведете?» — спросил Чиполлино. Он решил, что его тащат на виселицу. Но его всего-навсего вывели во двор на прогулку. Направляясь к дверям по длинному тюремному коридору, Чиполлино сердился на свои ноги, которые отвыкли ходить, на глаза, которые отвыкли от света и слезились. Двор был круглый, заключенные, одетые в одинаковую арестантскую одежду с черными и белыми полосами, гуськом ходили один за другим по кругу. Говорить было строжайше запрещено. В центре круга стоял лимонишка и выбивал дробь на барабане. Раз-два. Раз-два. Чиполлино вступил в круг. Впереди него шагал старый арестант со сгорбленной спиной и седыми волосами. Время от времени он глухо кашлял, и его плечи судорожно вздрагивали. «Бедный старик», — подумал Чиполлино, — «если бы он не был так стар, он был бы похож на моего отца». Пройдя еще немного, старик так закашлялся, что принужден был выйти из строя и прислониться к стене, чтобы не упасть. Чиполлино бросился к нему на помощь и тут только увидел его лицо, изборожденное глубокими морщинами. Заключенный посмотрел на мальчика потухшими глазами и вдруг схватил его за плечи. «Чиполлино, мой мальчик! Отец, как же ты постарел!» Отец и сын, плача, обнялись. «Не плачь, милый!» — бормотал старик. «Будь молодцом, Чиполлино!» «Я не плачу, отец, мне только больно видеть тебя таким слабым и больным, а я-то обещал освободить тебя!» не горюй, придут и для нас счастливые дни. В эту минуту лимонишка, отбивавший дробь, сильно стукнул по своему барабану. «Эй, вы двое! Разве не видите, что вы мне сбили весь строй? Марш вперед!» Старый Чиполлони поспешно оторвался от сына и занял свое место в цепочке арестантов, шагавших по двору. Они еще два раза обошли двор, а затем в том же порядке двинулись обратно в коридор, ведущий в камеры. «Я пришлю тебе весточку», — прошептал на прощание старый Чиполлони. «Но каким образом? Увидишь, бодрись, Чиполлино! Будь здоров, отец!» Старик скрылся в своей камере. Камера Чиполлино была двумя этажами ниже, в подземелье. Теперь, когда Чиполлино повидался наконец с отцом, камера уже не казалась ему такой темной. В конце концов, немножко света все же проникало сюда через окошечко, выходившее в коридор. Однако света было так мало, что можно было видеть только слегка поблескивавшие штыки лимончиков, шагавших взад и вперед по коридору. На следующий день, когда Чиполлино, чтобы убить время, считал, сколько раз промелькнут за окошечком штыки часовых, он вдруг услышал, как его зовет какой-то странный, едва уловимый голосок, идущий неизвестно откуда. «Кто меня зовет?» — спросил он удивленно. «Посмотри-ка на стенку. Смотрю во все глаза, но и стены-то не вижу. А я вот здесь, у окошечка. А, теперь вижу, ты паук. Да что ты тут делаешь? Ведь здесь и мух-то нет». «Я паук-хромоног. Моя паутина в камере верхнего этажа. Когда я хочу есть, то заглядываю в свои сети и всегда нахожу там что-нибудь съедобное». Какой-то лимонишка грубо стукнул в дверь. «Эй, замолчи! С кем ты там разговариваешь?» «Я читаю молитвы, которым меня научила моя мать», — ответил Чиполлино. «Молись потише», — приказал тюремщик. «Ты нас с ноги сбиваешь». Лимончики были такие тупицы, что при малейшем шуме не могли идти в ногу. Паук-хромоног спустился пониже и прошептал своим тонким, как паутинка, голоском. «Я принес тебе письмецо от отца». И действительно, он опустил опутанную паутиной записочку. Чиполлино схватил ее и сейчас же прочел. В записочке говорилось: «Дорогой Чиполлино, я знаю все твои приключения. Не огорчайся, что дела твои идут хуже, чем ты ожидал. На твоем месте я вел бы себя так же, как ты. Конечно, сидеть в тюрьме очень неприятно, но я полагаю, что здесь ты многому научишься, и у тебя будет время поразмыслить о том, что ты видел и пережил. Тот, кто принесет тебе это письмо, мой тюремный почтальон. Доверься ему во всем и пошли мне через него весточку. Горячо обнимаю тебя. Твой отец Чиполлони». «Прочел до конца?» — спросил хромоног. «Да, прочел». «Ладно, теперь положи письмецо в рот, разжуй и проглоти. Стража не должна его видеть». «Сделано», — сказал Чиполлино, разжевывая записку. «А пока», — сказал хромоног, — «до свидания». «Куда ты идешь?» «Почту разносить». Тут только Чиполлино разглядел, что у паука висит на шее сплетенная из паутинок сумка, вроде той, которую носят почтальоны. Сумка была полна записочек. «Ты разносишь эти письма по камерам?» «Уже 5 лет, как я занимаюсь этим. Каждое утро обхожу камеры и собираю письма, а потом их разношу. Охрана еще ни разу меня не поймала и не нашла ни одной записочки. Таким образом, заключенные могут поддерживать связь друг с другом, не боясь, что их письма перехватят». «А откуда они берут бумагу?» «Они пишут вовсе не на бумаге, а на обрывках рубашек». Теперь я понимаю, почему у этой записочки был такой странный вкус, — сказал Чиполлино. — А чернила, — продолжал паук, — делаются из арестантской похлебки с примесью толченого кирпича. — А кирпич откуда? — Да ведь стены-то в тюрьме кирпичные. — Понятно, — сказал Чиполлино. — Заходи, пожалуйста, завтра в мою камеру. Я тебе дам письмецо. — Обязательно зайду, — обещал почтальон и отправился своим путем, чуть-чуть прихрамывая. — Ты что, ушиб ногу? — спросил Чиполлино. — Да нет, это ревматизм. Понимаешь ли, мне вредно жить в сырости. Я уже старик. Мне бы нужно переселиться в деревню. Там у меня есть брат, который живет на кукурузном поле. Каждое утро он раскидывает меж стеблей свою паутину и целый день наслаждается солнцем и чистым воздухом. Он много раз приглашал меня к себе, но ведь я не могу бросить свою работу. Когда берешься за что-нибудь, так уж надо выполнять дело до конца. А кроме того, у меня свои счеты с принцем Лимоном. Его придворный лакей убил моего отца, прихлопнул бедного старика на кухне. Там на стенке до сих пор еще осталось чуть заметное пятнышко. Иногда я захожу поглядеть на этот след и говорю себе: «Когда-нибудь и принца Лимона прихлопнут, да так, что даже и следа не останется». Правильно я говорю? «Никогда я еще не видел такого благородного паука», — с восхищением сказал Чиполлино. «Каждый делает, что может», — скромно ответил маленький почтальон. Прихрамывая, он добрался до окошка и пролез в коридор под самым носом у какого-то лимонишки, который в эту минуту заглянул в глазок, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Выбравшись из камеры, хромоног спустился по паутинке и отправился дальше по своим делам.